Библия о церкви Иисуса Христа. Первый такой вопрос вообще, что такое церковь? Что такое церковь? Вот когда мы слышим это слово «церковь», какое, ну, какая ассоциация, что ли, какие мысли первые приходят к нам в голову? И я думаю, что для россиянина, для человека, живущего в культуре нашей страны, как правило, церковь – это здание. Вот. Или люди еще, может быть, думают, церковь, то это вот воскресное богослужение. Пойду в церковь, то есть пойду на воскресное богослужение. Ну или еще такой один контекст. Церковь – это как религиозная организация. Что-то у меня не работает. Да, все работает. Вот вариант церковь-здание, да? Вот, что здание, где-то мы такое здание видели, да? Вот, церковь – это как здание. Может быть, это здание в виде какого-то величественного храма огромного или маленького здания, или даже, может быть, иногда церковь в квартире собирается, вот, но тем не менее такой вариант. Вот, или церковь как богослужение, вот такой еще есть вариант, да? Это воскресное богослужение, где мы собираемся, славим Господа, служим Ему. И вот некоторые считают, что это вот и есть церковь, это только воскресенье на богослужение. Или еще церковь как религиозная организация. Вот я с сайта нашего союза скачал некоторые такие пункты. Устав. Вот он, устав нашего союза баптистов. Называется «Устав централизованной религиозной организации Российский союз евангельских христиан-баптистов». Ну и так далее. Во что мы верим, там это такой целый-целый большой документ, вот, вероисповедание. Основой вероучения Союза является Библия, канонические книги Священного Писания. Вот церковь как религиозная организация. И вот эти три варианта. Церковь – это здание, церковь – это воскресное богослужебное собрание, да? Церковь – религиозная организация, но самый правильный вариант – четвертый. Церковь – это народ Божий. Это собрание верующих в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. И, конечно, хорошо, когда у церкви есть свое особенное здание. Хорошо, когда в церкви есть воскресное богослужение, где мы собираемся, поклоняемся Господу. Или еще мне нравится служение поклонения, когда мы называем, да. И поскольку церковь находится на земле, то в каком-то смысле это тоже религиозная организация. У нас есть, у нашей церкви Благая Весть есть устав. И вот приблизительно то, что было прописано в отношении союза, мы смотрели, прописано в отношении нашей церкви, что это местная религиозная организация, церковь Благая Весть и так далее, и так далее, и так далее. Но в библейском контексте, в духовном контексте, можно сказать, что церковь, правильнее сказать, что церковь – это народ Божий. Это собрание верующих в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. Вот это есть такое библейское понимание церкви. Ну вот еще некоторые варианты. Церковь – собрание верующих христиан. Да? Это вот мы в школе собирались, кто не знает. В 201-й школе долгие годы собиралась наша церковь. И у меня даже есть, не знаю, как у вас, у меня есть такая некая ностальгия, что у нас сейчас нет возможности всей церкви вместе собраться. Вот у нас есть два служения, и нет такого зала, где бы мы собрались вместе, вместе поклонялись Господу, вместе служили Ему. Вот. Но слава Богу за то, что есть. Слава Богу за то, что есть. Еще один важный момент, что церковь – это церковь Иисуса Христа. Вы знаете, вот в окружающей нас действительности бывает такое понимание, там, баптистская церковь, католическая церковь, русская православная церковь. Но и первое, второе, третье названия неверные. Самое верное название – церковь Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа. И церковь принадлежит Иисусу Христу. И самый такой ключевой текст Писания – это Матфея, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова Иисуса Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют», – говорит Христос. Это Его церковь, Он создал церковь. И в послании к Колоссянам, 1 глава, 18 стих, есть такие слова. Вначале я так в более современном переводе прочитаю. «Он, Христос, глава тела, то есть церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем быть первым». То есть это Христова церковь. Он глава церкви, он все во всем в церкви. Во всяком случае, это так должно быть. Так есть и так должно быть. И в каноническом нашем, в синодальном нашем переводе, если этот полный текст взять, он звучит так. «В котором во Христе» – это послание Колоссянам, 1 глава, или Колоссянам, Колоссянам, 1 глава, 14 стиха. «В котором во Христе мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, которая есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Я прошу прощения, что немножко темные тексты, просто на компьютере более четко это видно, и я не знал, как это будет на стенке видно, я в следующий раз учту. И когда мы говорим о церкви, то можно говорить о церкви как бы таких в трех таких моментах, что ли. Первый – это Вселенская церковь, такое понятие, как Вселенская церковь. И Вселенская церковь включает в себя всех искупленных кровью Иисуса Христа, возрожденных грешников всех веков, живых и умерших из разных христианских конфессий, всех наций и народностей. То есть Вселенская церковь – это все люди, когда-то уверовавшие в Иисуса, когда-то жившие, сегодня живущие в будущем, до пришествия Христа, которые будут жить. Все они вместе составляют такую невидимую Вселенскую церковь Христа. И есть такой текст Писания, немножко трудный для понимания, но, скорее всего, он говорит об этой Вселенской Церкви Христа. Это послание к евреям, 12 глава, 22-23 стихи. Мы редко на эти тексты проповедуем, они действительно такие немножко трудные. Они говорят о таком глобальном понимании Церкви. И там написано так: «Вы приступили к горе Сиону», это такое образное выражение, «и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». То есть, там, если смотреть по контексту, то мы с вами, вот люди, живущие в современной церкви, да, или те, которые жили ранее, мы не должны рассматривать себя, знаете, только так вот локально, что вот как бы мы и есть церковь, да, вот Благая Весть и есть церковь, вот как бы других церквей нет, ну, может быть, центральная еще есть какая-то еще, но Господь смотрит на церковь в таком глобальном масштабе, вселенском масштабе, то есть церковь, которая сегодня по всему миру, там и в жаркой Африке, где-нибудь там на севере Норвегии, да, люди, собирающиеся в разных местах, но верующие в Иисуса Христа и возрожденные от Духа Святого, они есть церковь. И те, которые жили в прежних веках, также веровали в Иисуса и были рождены от Духа Святого, они церковь Божия. И все мы вместе составляем вот эту Вселенскую Церковь Господа нашего Иисуса Христа. И можно так вот схематически представить себе, что такое Вселенская Церковь, вот такой вот домик, который состоит из многих-многих таких вот церквей, поместных церквей, да, или церквей в разных странах. Где-то наша церковь тоже является таким вот определенным таким вот домиком, да. Вот. И все вместе мы составляем вот эту вот единую Вселенскую Церковь Господа нашего Иисуса Христа. И еще такие важные некоторые замечания, что принадлежность к Вселенской Церкви не исключает вхождение в поместную церковь. Знаете, бывает такое понимание, что если человек говорит, что я покаялся, я уверовал в Иисуса, может быть, даже где-то крещение принял, и неважно, являюсь я членом какой-то поместной церкви или нет, я принадлежу Господу, это самое главное, самое ценное, да, это ценное, да, это главное, но Господу угодно, чтобы, мы сейчас чуть позже об этом будем говорить, чтобы пока мы живем на земле, мы были частью какой-то поместной общины, чтобы мы жили вместе с братьями и сестрами, трудились вместе, служили вместе, помогали друг другу вместе. И это угодно Господу, поэтому принадлежность к Вселенской Церкви не исключает вхождение в конкретную поместную церковь, в поместную общину. И, например, в Деяниях апостолов описывается, как уверовавшие во Христа крестились, написано, присоединились к церкви, к Иерусалимской церкви, к поместной церкви. И дальше мы знаем, церковь там в Антиохии образовывалась, там в других местах. Шел апостол Павел, проповедовал Евангелие там и в Галатии, и в Асии, и так далее, там и на Кипре, и в Греции, и так далее. Везде основывались поместные церкви. И можно сказать, что поместная церковь – это составная часть Вселенской Церкви. Понятно, что могут быть исключения. Например, если человек уверовал, но в тюрьме, да, в тюрьме уверовал, иногда даже вот братья посещают тюрьму и там крещение проводят. Мне, я вам рассказывал, один раз в жизни тоже так пригласили меня участвовать в крещении в тюрьме в Коломне, здесь в Подмосковье. И там люди, которые пока еще ни в какой поместной церкви, они просто вот уверовали там, покаялись, крестились. И когда они освободятся, они поедут к месту своего жительства, и там должны присоединиться к какой-то поместной церкви. Или, допустим, исключение может быть, когда человек, ну, не знаю, на необитаемом острове живет, да, или где-то вот там в лесу, лесник какой-нибудь там на хуторе, он не может к какой-то поместной церкви быть присоединен, но он является членом Вселенской Церкви, но в нормальном состоянии, в таком, в обычном, в регулярном состоянии, каждый христианин должен быть членом какой-то конкретной поместной церкви и там трудиться, и там служить. Теперь мы поговорим о поместной церкви. Это собрание возрожденных душ, соединенных одним исповеданием или вероучением, одной любовью и надеждой в определенной местности, городе или селении. Тут, вот, может быть, не очень хорошо видно, но тут такая, ну, может быть, поселковая церковь, тут такой зимний пейзаж. Вот, наверное, это, не знаю, протестантская или какая церковь, тут рядом вот кладбище, немножко плохо видно, но... Вот такая поместная церковь в каком-то городке, скорее всего, это, наверное, не российские ситуации, где-то, может быть, в Америке. Или вот такая какая-то церковь, да, тоже в определенной местности. Я искал картинку, но не нашел. Африканская церковь, то есть там какие-то были, но не очень удачные картинки. То есть тоже поместная церковь, где-нибудь там среди пальм, банановых деревьев собирается где-то в хижине церковь. Это поместная церковь этого конкретного селения. Итак, Деяния апостолов, 41 по 40, 2 глава, 41 по 47 стихи. Я прочитаю, тут плохо видно. Я постараюсь ко второму собранию переделать свет другой сделать, так что вы можете еще на второе прийти, кто плохо видит. Там написано так: «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть вот к этой поместной, конкретной Иерусалимской церкви, и, ну, безусловно, к Вселенской тоже, Господь прилагал спасаемых. Ну вот, например, еще такой, ну, пример, да, церковь в Коринфе, это тоже в городе Коринфе, в Греции, была конкретная поместная церковь. И вот апостол Павел в первом послании, в первой главе пишет так: «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванном святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас». То есть, если бы сегодня апостол Павел жил и решил написать письмо церкви «Благая весть», он бы написал: «Павел, волею Божию призванный апостол, церкви Божией, находящейся на Войковской, да, церкви «Благая весть» в Москве». Но вот тогда он писал Коринфянам. Есть еще такое понятие, как домашняя церковь. Домашняя церковь – это тоже евангельское понятие, домашняя церковь. Это собрание верующих во Христа и возрожденных Духом Святым людей, принадлежащих к одному дому или к одной семье. Ну вот тот из вас узнал благословенную семью, домашнюю церковь Алексейцевых, сам Александр Алевтинович, Катя и Иван Александрович, да? Вот такая домашняя церковь небольшая. Я надеюсь, что семьи, которые посещают нашу церковь, они являются домашними церквами, что вы дома собираетесь, молитесь, общаетесь друг с другом, читаете вместе. Ну вот два текста из Писания, говорящих о домашней церкви. 1 Коринфянам 16:19. 1 Коринфянам 16 глава, 19 стих. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилл и Прескилл». Это муж и жена, это такие имена. Сегодня редко такими именами называют. Акилл и Прескилл с домашней их церковью. То есть вот эти вот два человека, муж и жена, они были, мы знаем из Писания, благословенными, верными, посвященными Господу, талантливыми людьми, сотрудниками апостола Павла, и в их доме была домашняя церковь. То есть они вместе молились, прославляли Господа. Вот. Ну, еще один текст к Колоссянам, 4 глава, 15 стих. «Приветствуйте братьев Ладики и Нимфана», это тоже имя такое, «и домашнюю церковь его». Да? То есть вот в доме этого человека, брата нашего Нимфана, была домашняя церковь, где он вместе с домашними поклонялся Господу. И вот теперь такой вопрос, как войти в церковь Иисуса Христа? Это больше для повторения, мы уже как бы немножко говорили об этом на предыдущих занятиях. Как войти в церковь Христа? Первое, через веру в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, да? То есть мы входим в церковь через веру, поверив во Христа, приняв истину, да? Приняв Слово Божие. Второй шаг – это глубокое раскаяние в своих грехах и решимость жить по воле Христа. То есть покайтесь, веруйте, так Слово Божие говорит. Третий шаг – это рождение свыше. У нас была тема рождения свыше. Рождение свыше через покорность Слову Божию и принятие Духа Святого. Помните слова Иисуса Христа, которые Он сказал человеку по имени Никодим, что должно вам родиться свыше, и кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие и так далее. И вот четвертый пункт очень такой тоже важный. В поместную церковь, уверовавшие входят через святое водное крещение. Вот этот пункт, который, в общем-то, он есть в вероучении нашего братства, в вероучении евангельских христиан-баптистов. И большинство церквей нашего братства здесь в России, мы так понимаем, что человек, если покаялся, родился свыше, уверовал в Иисуса Христа, и мы проводим с ним занятия, библейские изучения, вот такое утверждение в вере, наставление в вере, и потом человек принимает крещение, и через водное крещение он как бы автоматически становится членом поместной церкви, например, нашей церкви Благовесть. Но я специально написал, что вот так по вероучению евангельских христиан-баптистов, потому что в разных церквах бывает по-разному. Что-то погасло. В разных церквах бывает по-разному. Даже в некоторых церквах нашего братства, даже в Москве, есть немножко другая практика. Мы недавно собирались на такое вот общение пресвитера в церкви Москвы. И некоторые братья сказали, что в нашей церкви мы готовим человека к крещению, он принимает крещение, но потом еще у нас есть специальный курс, как бы такого, курс подготовки к членству в церковь. То есть еще несколько занятий, где людям объясняются какие-то особенности церкви, правила этой поместной церкви, как-то какие-то внутренние установки церкви. Да? И потом уже человек, вот прошедший этот курс, он становится только тогда членом поместной церкви. То есть есть разная практика, но чаще всего, так как вот я написал и в нашей церкви поместной, что человек, подготовившийся к крещению, принимающий крещение, становится членом церкви. Но есть еще практика, когда человек из другой церкви переходит. Да? У нас в уставе нашей церкви такая практика оговорена. И человек, если он христианин, был в другой поместной церкви, может быть, в другом городе или здесь в Москве, он приносит письмо из своей церкви, мы со служителями с ним встречаемся, беседуем с ним, и потом на членском собрании мы этого человека принимаем, члена церкви. Это в том случае, если он уже где-то был крещен, где-то уверовал, и просто переходит в нашу церковь. Понятно, да? Дальше идем. Когда мы говорим о церкви, то в Писании как бы церковь имеет несколько таких образов очень важных, несколько таких вот, ну, как бы сравнений, что ли, да, прообразов. И одно из них, это, что церковь – это тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа. Вот апостол Павел любил очень сравнивать церковь с телом, и в данном случае он говорит, что церковь – это тело Иисуса Христа. Я вам советую дома внимательно перечитать 1 Коринфянам 12 главу. Вот всю 12 главу перечитайте. Я здесь просто так вот взял отрывки, потому что там очень, ну, большой текст. И вот я зачитаю там выборочные вот эти стихи, говорящие о том, что церковь – это как тело, где каждый член тела нужен, важен, где даже, может быть, малый какой-то член тела, может быть, какой-то, казалось бы, незначительный, невзрачный, он нужен, он нужен. И апостол Павел подробно говорит, что нет ненужных членов тела. Как-то мы с вами уже об этом говорили, была проповедь на тему о церкви, я тогда напоминал вам, что, например, в нашей стране была несколько лет назад такая практика или такое понимание, Что, ну, например, зачем человеку гланды нужны? Вот, какой-то лишний такой, так сказать, эволюция там сделала лишний орган, и без разбора больные, здоровые людей стали гланды вырезать. И потом прошло время, люди стали больше болеть и так далее, и поняли, да нет, наверное, гланды все-таки нужны. Ну, или там аппендицит, или что-то еще. Вот, то есть Бог соразмерил в человеческом теле все очень разумно, все очень правильно, все очень гармонично, и точно так же в теле церкви. Каждый член церкви, может быть, пожилая бабушка, может быть, малый ребенок, может быть, инвалид, который есть в церкви, или какой-то даже слабый верующий человек. Бывает так, что люди немощные, унывающие, там, но он нужен церкви, он нужен церкви, он дорог церкви. И вот первое послание к Коринфянам, 12 глава, об этом подробно говорит. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Имеется в виду в церковь, да? «Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Но Бог расположил члена, каждый в составе тела, как ему было угодно. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены». Вот я еще раз повторяю, что апостол Павел любил этот образ вот сравнивать церковь с телом, где Христос является главою, где Христос как бы руководит, направляет, наполняет собой все тело, да, а мы, как части тела, каждый на своем месте, призваны исполнять ту функцию, то назначение, которое Господь нам определил. И исходя из этого образа, допустим, вот представьте себе, что какой-то член тела не исполняет свои функции, да, или отмирает, или там, не знаю, еще что-то, и тело все страдает. Даже вот там зуб у человека болит, да, и все тело страдает. Человек спать не может, человек не может нормально жить, ему жизнь не мила. Кажется, ну что там зуб, да, или там еще какой-то член тела маленький, там заноза в пальце, кажется, ну подумаешь, там у меня 10 пальцев на руках, да еще на ногах есть, да, подумаешь, там в одном пальце заноза. Да нет же, нет покоя человеку, да, или там еще какая-то. И также вот этот образ, он в церкви, что важно, когда мы помним друг о друге, когда мы заботимся друг о друге, когда мы молимся друг за друга, когда мы смотрим, не пришла Марья Ивановна, а почему она не пришла, и мы позвоним, и мы поинтересуемся, может быть, ее надо навестить, может быть, ей надо, еще какая-то нужна помощь. И проблема бывает, когда церковь, знаете, вот бывает церковь как община, вот то, о чем сейчас говорим, это общинное устройство церкви. А бывает церковь как приход. Когда люди пришли, вот для них церковь это воскресное богослужение. Пришли, посидели, послушали, как здорово группа «Отрада» поет, или там хор поет, да, послушали, как здорово Сергей Васильевич проповедует, как прекрасно Евгений Петрович собрание ведет, и ушли домой, да, и все. Я как бы Богу отдал, я побыл в церкви, а потом живу своей обычной такой мирской земной жизнью. Но это неверная модель. Верная модель, когда церковь – это как тело, где мы помним друг о друге, заботимся, нужны и так далее. И еще вот один текст, тоже послание к Римлянам, это опять-таки слова апостола Павла, напоминание, что церковь – это тело. Римлянам 12 глава, 4-5 стихи. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». 12 глава, послание к Римлянам, 4-5 стихи. Тоже такой очень важный текст, напоминающий о важности такого единения в церкви, в теле Господа Иисуса Христа. Еще одно такое сравнение церкви со школой. Этого, может быть, нет такого вот конкретного текста в Писании, но из контекста это выходит. Что церковь – это как школа, где мы учимся, где мы возрастаем в своей вере. Первое послание Петра, 2 глава, 2-3 стихи. 1 Петра, 2 глава, 2-3 стихи. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение. ибо вы вкусили, что благ Господь. 1 Петра, 2 глава, 2-3 стихи. Конечно, можно сказать, что Библию дома можно читать, да, и возрастать во спасении, но Бог создал церковь, чтобы здесь мы учились друг у друга, чтобы здесь Бог поставляет служителей, пресвитеров, проповедников, учителей, да, которые наставляют народ Божий, которым Бог дает мудрость, познание в слове. Да. Поэтому важно, когда мы в церкви приходим как в школу, чтобы научиться, чтобы что-то новое познать для себя. Еще один текст послания к евреям, 6 глава, 1 стих. «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». То есть мы не должны быть, в другом месте написано, младенцами все время, да, которые там колеблются от всякого ветра учения, но должны быть, переходить вот в это в меру полного возраста Христова, в меру такого мужа совершенного, человека верующего, утвержденного. И как раз церковь призвана учить, наставлять людей в истине. И в церкви Господь поставляет учителей, можно сказать. Да, есть такой дар учителя. То есть дар учителя – человек, который наставляет, учит. Это может быть он учит в кафедре, как проповедник. Может быть, учит в классе, в малой группе, да, преподает Библию. Вот, где-то в домашней группе. Вот, например, Тимофею, апостол Павел пишет, это 2 Тимофею, 4 глава, 2 и 5 стихи. Второе послание Тимофею, 4 глава, со 2 стиха. Он, Тимофей, был и проповедник, и учитель там в церкви. «Проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». То есть здесь наставление для церковного учителя, для служителя. Он должен учить. И он, апостол Павел предупреждает, что будут ложные учители, будут учители, которые будут только приятны людям говорить, да, льстить слуху, ты грешишь, ничего, Бог тебя любит, да, ты делаешь какие-то беззаконные дела, что теперь делать, ты такой немощный, ладно, Господь тебя простит, продолжай жить такой же греховной жизнью. Но истинный учитель слова, он должен не только говорить приятное, не только говорить о любви Божией, да, но говорить и написано «запрещай, обличай, увещевай». Это ответственность учителя, учителя в Церкви Божией. Поэтому дай Господь, чтобы у нас в церкви, у нас есть прекрасные учители, чтобы было больше таких учителей Слова Божия, которые сами бы стремились жить по Писанию и здравому учению учили Церковь Божию. Вот у нас есть такой один прекрасный учитель, который учит, наставляет народ Божий, даже вот видите, за чашкой чая, не только у доски, не только с кафедры. Вот он сейчас учит в Воронеже, завтра вечером должен приехать. Кстати, молитесь за него, он едет на машине завтра, так что недавно только получил права Сергей Васильевич, и молитесь за него, за его семью, они завтра должны вернуться после двухнедельного перерыва. Церковь – это еще как семья. Еще один образ церкви – это семья учеников Христа. Церковь – это семья учеников Христа. Например, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, да, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими». То есть, когда мы принимаем Христа Спасителем, когда мы уверуем в Него, да, рождаемся свыше, то мы становимся Божьими детьми. Вот в этой семье мы как дети Божии, да, там есть и младенцы, есть отроки, есть зрелые, но мы в семье Божией, в семье учеников Христа. И этот образ очень любил апостол Иоанн, церковь как семья, и верующие как братья и сестры. И вот из Евангелия от Иоанна мы уже прочитали, 1 глава, 12 стих, а это 1 послание Иоанна, 3 глава, 1 и 2 стихи. 1 послание Иоанна, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот апостол Иоанн очень любил этот образ, что верующие как дети Божии, как братья и сестры между собой, и церковь – это семья учеников Христовых. Но и апостол Павел тоже об этом говорит. Послание Ефесянам, 2 глава, 13 стих. Ефесянам 2, 13. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». То есть вот это наше родство, это наше братство, которое мы имеем в церкви, да, оно скреплено кровью Христовой. Мы, так можно сказать, братья по крови, да, сестры по крови Христа. Вот может, не потому, что мы родные по плоти, да, но потому, что мы рождены от Духа Святого, от Слова Божьего. Мы омыты кровью Иисуса Христа, и мы, братья и сестры. Послание Ефесянам, 2 глава, 13 стих. Но еще есть такой интересный текст, это слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих. Матфея 23, 8. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья». Вот тут, может быть, кажется некое противоречие. Мы говорили, что Христос Духом Святым дает дары учителя, да? И вдруг не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Но просто если смотреть по контексту, то в то время положение учителя было, знаете, как бы такое царственное положение. Как вот сегодня священник, да, учитель, что-то такое великое, важное, такое ключевое такое положение. Да, если Господь дал кому-то дар учителя, Сергею Васильевичу, там, кому-то еще, то он совершает это служение, должен совершать его в определенной скромности, да, в смирении, в скромности, с верностью, но как бы не выпячивая себя, что вот я вот учитель, я что-то такое вот, какой-то особый такой человек. Да, все мы братья и сестры. Мы, как евангельские христиане-баптисты, верим в всеобщее священство, верим, что все мы равны пред Богом. У нас нет разделения на мир и на клир. И даже там председатель Союза баптистов или там старший пресвитер. Да, мы все братья и сестры, мы пред Богом все равны. Мы не должны какое-то сверх какое-то такое положение. Да, о, учитель, там, о, там, пресвитер. Да, определенное уважение должно быть. Написано там, кому честь, честь, там, да, и так далее. И с уважением относиться к служителям, это да, это Писание учит, но наш учитель, вот в контексте как бы учителя, наставника такого, который несет нам истину Божию, это, конечно, Христос, Христос наш учитель, а мы все братья, мы семья учеников Христовых. Ну вот такой образ церкви, как христианской семьи, да, что все мы дети, взрослые, подростки, все мы вместе составляем христианскую семью. Ну вот еще такое тоже христианская семья, где вот, вот эти вот молодые девушки, они не сестры по плоти, они из разных семей, даже из разных городов. Вот интересно, что вот Ирина, она с Москвы, да, Оксана с Брянской области, Лена вообще с Архангельска к нам приехала, Марина с Энгельса, да, Оля из Москвы, но через Иисуса Христа, собираясь в одной общине церковной, мы как единая христианская семья. Вот, а вот такое, помните, мы делали чаепитие в школе, да, где и дети, и взрослые собирались как одна семья. У нас, опять-таки, к сожалению, сейчас такой возможности нет, только когда мы делаем вечерю любви. Но вот такой вот образ единой христианской семьи. Ну и такой текст Писания, вот запишите его, я прочитаю, дома еще посмотрите. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 11 по 15 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. С 11 по 15 стихи. Это отношения, как в семье должны быть. Какие отношения? «Увещевайте друг друга», пишет апостол Павел. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваши в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». То есть это отношение в семье, да, с любовью и увещевать, и поддерживать, и малодушных укреплять, утешать, да, проявлять долготерпение. Потому что, как каждая семья не идеальна, наши семьи не идеальны, да, так и церковь тоже не совершенно не идеальна. И здесь иногда мы, к сожалению, по немощи можем где-то огорчить друг друга, можем как-то поступить не совсем правильно. Вот. И тут важно, чтобы как в семье мы могли и с любовью обличить, с любовью и как-то поговорить с человеком и сказать там, что какое-то увещевание, какое-то наставление, но с любовью, с вниманием, чтобы действительно церковь, вот этот образ семьи, он был и в нашей церкви. Еще есть один очень интересный образ – церковь как невеста Христа. Тоже такой образ – церковь как невеста Христа. Но вот я когда стал искать тексты Писания на эту тему, они как бы больше косвенны, но они есть, эти тексты Писания. Например, в Евангелиях очень часто Христос называет себя женихом, сравнивает себя с женихом. Но или вот в данном случае Евангелие от Иоанна, 3 глава. Здесь слова Иоанна Крестителя записаны. Он говорит: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха. Сия эта радость моя исполнилась». То есть вот, когда Иоанн Креститель встретился со Христом, он увидел, что это действительно посланный Богом, Мессией. И вот он такое приводит сравнение, что Христос как жених, который послан Богом, который пришел за своей церковью, невестой. А Иоанн говорит: а я как друг жениха, как пророк Божий, как предтеча, предшественник, да? Такой вот образ. Есть и другие тексты, я просто их не привел, где Христос сравнивает себя с женихом, и образ Царства Небесного грядущего – это как образ такого брачного пира. Ну и в послании к Ефесянам, в 5 главе, если ее всю прочитать, там такая есть параллель, сравнивается отношение мужа и жены здесь на земле и Христа и Церкви. Очень такой интересный параллель, как-то постоянно переплетается, где Христос говорит, что вот муж с женой должны быть вот так вот и так, как Христос, Церковь, да, такой пример. Ну вот я два отрывка взял, один здесь, другой будет на следующем слайде. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Это 5 глава, 22 стиха. И если мы дальше посмотрим с 28 стиха, это же 5 глава, с 28 стиха чуть дальше. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть вот такой постоянно параллель. Христос, церковь, муж, жена. Вот, и поэтому можно сказать, что церковь – это невеста Христа. Еще один очень важный текст, я его специально включил, что церковь – это как хранительница истины Божией. Вот это очень важный момент. Хотя, к сожалению, бывает так, что церковь вот в истории иногда отступала от истины Божией. И она вроде бы должна была быть хранительницей по определению, по замыслу Бога, но иногда отступала. И мы знаем времена, когда церковь или с миром смешивалась, или просто становилась какой-то религиозной организацией, или даже частью государственной машины становилась церковь, да? Но по определению церковь должна быть хранительницей истины Божией. В церкви изучается Писание, в церкви люди стремятся жить по слову, в церкви учатся правде Божией. И вот запишите этот важный текст, 1 Тимофею, 3 глава, 14-15 стихи. 1 Тимофею, 3 глава, 14-15 стихи. Где апостол Павел пишет Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб утверждения истины». Вот это очень важно, что церковь – это столб утверждения истины. Сегодня многие люди, даже те, которые как-то пытаются веровать в Бога или служить Богу, но они очень часто это делают совершенно какими-то кривыми путями, совершенно неправильно пытаются угодить Богу. Они не знают истины, они не знают Писания, они не идут в церковь, чтобы научиться Писанию, чтобы научиться, как поклоняться Богу, что хочет Господь, а что ненавидит Господь. Но когда люди приходят в церковь, в истинную живую церковь, то она как хранительница истины Божией. Там они могут научиться через проповеди, через библейские занятия, через наставления познать истину и познать Бога живого. Ну вот я еще таких отметил, как напоминание, как некий такой итог. Отношение Христа к церкви, и дальше мы посмотрим отношение христианина к церкви. Отношение Христа к церкви. Первое, он создал церковь. Христос создал церковь, да? Второе, он предал самого себя на поругание, позорную смерть на кресте за церковь, да, чтобы создать церковь, чтобы церковь появилась на земле. Третье, Христос ищет грешников и приглашает их в церковь. Христос спасает людей, грешников, и вводит их в церковь. Помните, все мы одним духом крестились в одно тело, в церковь, да? Четвертое, Христос хранит и очищает церковь. Хранит церковь и очищает церковь. Пятое. Христос любит каждого члена своей церкви. Мы говорили, что церковь – это как тело, и каждый член церкви дорог, нужен, необходим. Поэтому Христос любит каждого члена своей церкви. Шестое. Церковь дорога Христу, как невеста. Вот это вот очень сильный такой прообраз, что как вот, ну, жениху невозможно представить, чтобы жених забыл свою невесту, да, чтобы он как-то разлюбил ее. К сожалению, встречаются в нашем порочном мире такие ситуации, но в идеале, в совершенстве, если он по-настоящему любит свою невесту, он не оставит ее, он душу свою за нее положит. Да? И в этом плане Христос – это удивительный пример, который душу свою, жизнь свою положил за свою невесту, церковь, чтобы спасти его, ее. И седьмой пункт. В будущем церковь будет царствовать со Христом в Царстве Небесном. Церковь будет царствовать со Христом в Царстве Небесном. Вот. Ну, это такое напоминание о том, об отношении Христа к церкви, что Он самого себя предал за церковь, да? Он любит нас, Он умер за церковь, Он умер за каждого из нас на Голгофском кресте. И теперь отношение христианина к церкви. Какое должно быть отношение христианина к церкви? Первое. Человек принимает Христа, веруя своим спасителем и господином своей жизни, и становится через это христианином, да? Христианин изучает Слово Божие, повинуется Христу, повинуется Слову. И он это делает в церкви. Он проявляет верность Господу в этом плане. Христианин старается хранить себя чистым, чтобы церковь поместная была чистой. Да? Важно, чтобы каждый член церкви хранил себя чистым. Хранил себя от греха, хранил себя от всякого порока. Помните, в этой же 12 главе 1 послания Коринфянам написано, что страдает ли один член, да, с ним все страдают. То есть, если какой-то член церкви болеет, или, может быть, находится в грехе, или каком-то еще там, то вот, это имеет негативное влияние на всю церковь. Или, например, когда член церкви как-то недостойно поступает на работе, люди знают, что он член, ну, по местной церкви, Благая Весть или какой-то другой, и говорят, ну, там, Василий Васильевич, если ты такой там и ругнуться можешь, там, и обмануть можешь, там, да, и что-то еще, наверное, все в вашей церкви такие, наверное, Бог такой же, к сожалению, да, иногда такое бывает, когда верующих, поступающих неправильно, недостойно, складывается такое впечатление о всей церкви. Но когда, наоборот, верующие живут достойно, тогда это добрая молва, добрая слава всей церкви. Христианин любит каждого члена своей церкви. Вот это тот идеал, к которому нам следует стремиться, чтобы мы любили членов своей церкви, как мы любим членов своей семьи. Даже если в семье много детей, даже если семья большая и многочисленная, то люди любят друг друга, заботятся друг о друге, заботятся о своих детях. Так важно, чтобы церковь, чтобы мы заботились друг о друге. И это не только ответственность пастора или кого-то из лидеров церкви, но и каждого члена церкви. Пятое. Христианин не оставляет церковных собраний, не пропускает без причины. Как-то я уже говорил, известно, что в ранней церкви, если человек без уважительной причины, по-моему, 3 или 4 собрания пропускал, его отлучали. Вот в ранней церкви, что если человек пропускал там 3-4 собрания без уважительной причины, его просто отлучали, говорили, ну, значит, ты, наверное, или невозрожден, или как-то случайно человек в церкви. Как это может быть так, что член церкви, возрожденный, дитя Божие, без уважительной причины не ходит в церковь, да? Понятно, что мы можем заболеть, уехать в командировку, что-то еще, там, в отпуск, но без уважительной причины. Шестое. Христианин служит в церкви дарами, данными ему Духом Святым. Каждый христианин, каждый член церкви, он призван служить церкви. Не прихожанином быть, не просто посетителем быть, но служителем в соответствии с теми дарами, которые Дух Святой тебе дал. Это очень важный момент. И седьмой момент, что христианин зовет ко Христу и в церковь погибающих грешников. Приглашает людей в церковь, проповедует им о Христе, говорит, придите в церковь, там научитесь правде Божией, там услышите Слово Божие. Ну и я вот этот текст записал, напоминание тоже, послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего», имеется в виду такого церковного собрания, собрание верующих, «как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного», то есть приближение пришествия Господа Иисуса Христа. «Дай Господь, чтобы мы не оставляли собрание нашего без уважительных причин». И для запоминания последний слайд. Мы завершаем сегодняшнее библейское занятие. Такой золотой библейский стих. Первое послание Петра, 4 глава, 7 по 10 стихи. Ну, давайте попытаемся все-таки прочитать все вместе вслух его. И дома, пожалуйста, заучите этот текст наизусть. Очень важный текст, очень такой ценный. Давайте попробуем, прочитаем все вместе. 1 Петра, 4, 7, 10. Итак, «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Ну, давайте еще раз попробуем прочитать. 1 Петра, 4 глава, 7 по 10 стихи. Я надеюсь, что вы за следующую неделю выучите этот текст. Тут всего три стиха, но очень ценные. Они помогут вам в вашей духовной жизни. Итак, еще раз читаем. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Аминь». Давайте помолимся. Господь милосердный, мы благодарны Тебе, что сегодня в нашей любимой церкви «Благая весть» есть вот библейское изучение, библейское занятие. И мы сегодня изучали тему о церкви, очень важную тему, Господь. И мы вспоминали о том, как войти в церковь, что такое церковь, какие образы есть у церкви, Господь. Слава Тебе, что церковь – это и семья, где мы можем учиться, где мы можем поддерживать друг друга. Церковь – это тело, где мы взаимосвязаны друг с другом, влияем друг на друга, помогаем, или, может быть, наоборот, в чем-то поносим ущерб. Дай нам, Господи, быть действительно членами тела, членами церкви, которые помогают друг другу и служат к созиданию, укреплению, возрастанию всей церковной общины. Благодарим Тебя, что церковь – это тело, что церковь – это невеста Христа, и Ты любишь свою церковь, любишь каждого из нас, как вот жених любит церковь, и Ты, как совершенный небесный жених, любишь свою такую несовершенную церковь, и Ты очистил ее от пятна и порока, и Ты ведешь свою церковь на небеса и ожидаешь встречи с церковью в Царстве Небесном с каждым из нас. Слава Тебе за это! Я очень прошу Тебя, чтобы каждый, кто сегодня приходит, здесь находится в церкви, на служении, чтобы он был действительно Детем Божиим, рожденным свыше, верующим в Тебя, чтобы мы жили духовной жизнью, хранили себя чистыми, бодрствовали, Господь, чтобы когда Ты явишься и когда Ты позовешь нас на небесную перекличку, каждый из нас мог оказаться там со всеми святыми, со всеми детьми Божьими, Господь, и вечно славить Тебя и служить Тебе. Господи, помоги нам не оставлять собраний без уважительных причин и служить в церкви теми дарами, которые Ты дал нам, дарами Духа Святого, Господь, чтобы мы не ленились, чтобы мы не родили о пребывающем даровании в нас, Господь, но каждый исследовал, изучал, молился, какой у него есть дар, как он может служить этим даром для созидания и укрепления всей церкви. Господь, прилагай спасаемых к нашей церкви, дай нам делать то, что от нас зависит, чтобы благовествовать, чтобы молиться, приглашать людей к Тебе, приглашать в церковь. А Ты, Господь, даруй покаяние, даруй и уверование, чтобы еще многие люди спаслись, чтобы наша церковь возрастала и духовно, и количественно во славу Твоего святого имени. И окажи милость, чтобы в нашей церкви царила атмосфера любви, взаимопонимания, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы помнили друг о друге, чтобы никого не теряли, Господь. И если нужно, могли с любовью и увещевать, и обличать. И если нужно, могли бы и запрещать, и какие-то, может быть, и дисциплинарные меры применять, если это нужно действительно от Духа Святого, и мы видим это так, Господь. Но делать все это с любовью, Господь. Чтобы не просто как-то изгонять людей, обижать, унижать, но с воспитательными целями, желая блага, желая исправления, желая, Господи, действительно, чтобы люди были чисты, были совершенны во Христе Иисусе, Господи нашем. Благослови, Господь, каждого члена церкви и благослови продолжение нашего собрания. Пусть все будет во славу Твою. Молимся через Иисуса Христа. Аминь.